Глава 6. Снег. Вестники отправились в путь, и на следующий день воины Аскатевара должны были двинуться на север по широкой, но совсем заросшей тропе, пересекающей предел, а небольшой отряд из Космопора собирался выступить тогда же по старой береговой дороге. Умаксуман, как и Агат, считал, что им лучше будет объединить силы не раньше, чем перед самой битвой с врагом. Их союз держался только на влиянии Вольда. Многие воины Умаксумана, хотя они не раз принимали участие в набегах и стычках до наступления Зимнего перемирия, с большой неохотой шли на эту нарушавшую все обычаи войну. И даже среди его собственного рода набралось немало таких, кого союз с дальнерожденными возмущал. Уквет и его сторонники открыто заявили, что, покончив с Гаалями, они разделаются с чародеями. Агат пропустил их угрозу мимо ушей, предвидя, что победа смягчит или вовсе рассеет его ненависть, а в случае поражения все это уже не будет иметь значения. Однако Умаксуман не заглядывал так далеко вперед и был обеспокоен. «Наши разведчики ни на минуту не выпустят вас из виду. В конце-то концов, Гаали не станут дожидаться нас у рубежа». «Длинная долина под крутым пиком — вот лучшее место для битвы», — сказал Умаксуман, сверкнув улыбкой. «Удачи тебе, Альтерран! Удачи тебе, Умаксуман!» Они простились как друзья под скрепленным глиной сводом каменных ворот Зимнего города. Когда Агат повернулся, чтобы уйти, за аркой что-то мелькнуло и закружилось в сером свете тусклого дня. Он удивленно посмотрел на небо, потом обернулся к Умаксуману. «Погляди!» Теварец вышел за ворота и остановился рядом с ним. «Вот, значит, какое оно!» То, о чем рассказывали старики. Агат протянул руку ладонью вверх. На нее опустилась мерцающая белая пушинка и исчезла. Сжатые поля и стоптанные пастбища вокруг. Речка, темный клин леса, холмы на юге и на западе. Все как будто чуть дрожало и отодвигалось под низкими тучами, из которых сыпались редкие хлопья, падая на землю косо, хотя ветер стих. Позади них, среди крутых деревянных крыш, раздались возбужденные крики детей. «А снег меньше, чем я думал», — наконец мечтательно произнес Умаксуман. «Я думал, он холоднее. Воздух сейчас словно бы даже немного потеплел». Агат с трудом отвлекся от зловещего и завораживающего кружения снега. «До встречи на севере», — сказал он, и, притянув меховой воротник к самой шее, чтобы защитить ее от непривычного, щекотного прикосновения снежинок, зашагал по тропе к Космопору. Углубившись в лес на полмили, он увидел еле заметную тропинку, которая вела к охотничьему шалашу, и по его жилам словно разлился жидкий огонь. «Иди же, иди», — приказал он себе, сердясь, что снова теряет власть над собой. Днем у него почти не осталось времени для размышлений, но это он успел обдумать и распутать. Вчерашняя ночь. Она была и кончилась вчера. И ничего больше. Не говоря уж о том, что она все-таки в расу, а он человек, и общего будущего у них быть не может. Это глупо и по другим причинам. С той минуты, когда он увидел ее лицо на черных ступеньках над пенистыми волнами, он думал о ней и томился желанием снова ее увидеть. Точно мальчишка, влюбившийся в первый раз. Но больше всего на свете он ненавидел бессмысленность, тупую бессмысленность необузданной страсти. Такая страсть толкает мужчин на безумство, заставляет преступно рисковать тем, что по-настоящему важно, ради нескольких минут слепой похоти, и они теряют контроль над своими поступками. И он остался с ней вчера ночью, только чтобы не утратить этого контроля. Благоразумие требовало избавиться от наваждения. Он снова повторил себе все это, ускорив шаг и гордо откинув голову. А вокруг танцевали редкие снежинки. И по той же причине он еще раз встретился с ней сегодня ночью. При этой мысли его тело и рассудок словно озарились жарким светом, мучительной радостью. Но он продолжал твердить себе, что завтра отправится с отрядом на север, а если вернется, тогда хватит времени объяснить ей, что таких ночей больше не должно быть. Что они никогда больше не будут лежать, обнявшись, на его меховом плаще, в темноте шалаша в самом сердце леса, где вокруг нет никого, только звездное небо, холод и безмерная тишина. Никогда. Никогда. Ощущение абсолютного счастья, которое она ему подарила, вдруг вновь нахлынуло на него, парализуя мысли. Он перестал убеждать и уговаривать себя, а просто шел вперед размашистым шагом сквозь сгущающиеся лесные сумерки и, сам того не замечая, тихонько напевал старинную любовную песню, которую его предки не забыли в изгнании. Снег почти не проникал сквозь ветки. «Как рано теперь темнеет», — подумал он, подходя к развилке, и это была его последняя связанная мысль перед тем, как что-то ударило его по щиколотке, и он, потеряв равновесие, упал ничком, успев, однако, опереться на руки. Он попытался встать, но тень слева вдруг превратилась в серебристо-белую человеческую фигуру, и на него обрушился удар. В ушах у него зазвенело. Он высвободился из-под какой-то тяжести и снова попробовал приподняться. Он утратил способность думать и не понимал, что происходит. Ему казалось, будто все это уже было раньше. А может, этого никогда и не было, а только ему чудится. Серебристых людей с полосками на ногах и руках было несколько, и они крепко держали его, а один подошел и чем-то ударил его по губам. Сомкнулась тьма, пронизанная яростью и болью. Отчаянно рванувшись всем телом, он высвободился и ударил кого-то из серебристых в челюсть. Тот отлетел в темноту, но их оставалось много, и второй раз он высвободиться не сумел. Они били его, а когда он уткнулся лицом в грязь, начали пинать в бока. Он вжимался в спасительную грязь, ища у нее защиты. Потом послышалось чье-то дыхание. Сквозь гул в ушах он расслышал голос у Максумана. И он тоже, значит. Но ему было все равно. Лишь бы они ушли, лишь бы оставили его в покое. Как рано теперь темнеет. Кругом был мрак, густой и непроглядный. Он пытался ползти. Надо добраться домой, к своим, к тем, кто ему поможет. Было так темно, что он не видел своих рук. Бесшумный, невидимый снег падал в абсолютной темноте на него, на грязь, на прелые листья. Надо добраться домой. Ему было очень холодно. Он попытался встать, но не было ни востока, ни запада, и скованной болью он уронил голову на локоть. «Придите ко мне!» — попытался он позвать на мысленные речи, но было невыносимо трудно обращаться в непроглядной тьме куда-то вдаль. Гораздо легче лежать так и не шевелиться. Это легко. Очень легко. В космопоре в высоком каменном доме у пылающего в очаге плавника Элла Пасфаль вдруг подняла глаза от книги. Она совершенно ясно почувствовала, что Джакоб Агат передает ей. Но ни образы, ни слова не возникали в ее мозгу. Странно. Впрочем, у мысленной речи столько странных побочных эффектов, непонятных, необъяснимых следствий. В космопоре многие вообще ей не научились, а те, кто способен передавать, редко пользуются своим умением. На севере, в Атлантике, они с большей свободой общались мысленно. Сама она была беженкой из Атлантики и помнила, как в страшную зиму ее детства она разговаривала с остальными мысленно чаще, чем вслух. А когда ее отец и мать умерли во время голода, она потом целый лунокруг вновь и вновь чувствовала, будто они передают ей, ощущала их присутствие в глубинах своего сознания, но не было ни образов, ни слов. Ничего. «Джакоб?» — передала она и повторяла долго, упорно, но ответа не пришло. В то же мгновение гуру Пилотсон, еще раз проверявший в арсенале снаряжение, которое утром возьмет с собой отряд, внезапно поддался смутной тревоге, не оставлявшей его весь день, и воскликнул: «Куда запропастился Агат, черт бы его побрал?» «Да, он что-то запаздывает», — согласился один из хранителей арсенала. «Опять ушел в Тевр?» «Укреплять дружбу с мучномордами», — невесело усмехнулся Пилотсон и снова нахмурился. «Ладно, займемся теперь меховыми куртками. В то же мгновение в комнате, обшитой кремовыми панелями из атласного дерева, Сейка Эсмит беззвучно разрыдалась, ломая руки, мучительно заставляя себя не передавать ему, не звать его на параязыке и даже не произносить его имени вслух. Джакоб. В то же самое мгновение мысли Роллери вдруг затемнились, и она скорчилась без движения. Она скорчилась без движения в охотничьем шалаше. Утром она решила, что в суматохе переселения из шатров в подземный лабиринт родовых домов ее отсутствие накануне вечером и позднее возвращение остались незамеченными. Но теперь порядок уже восстановился. Жизнь вошла в обычное русло, и, конечно, кто-нибудь да увидит, если она попробует ускользнуть в сумерках. А потому она ушла днем, надеясь, что никто не обратит на это внимания. Ведь она часто уходила так прежде. Кружным путем добралась до шалаша, заползла внутрь, плотнее закуталась в свои меха и приготовилась ждать наступления ночи и шороха его шагов на тропинке. Начали падать снежинки, их кружение навевало на нее сон. Она глядела на них и сквозь дремоту пыталась представить себе, что будет завтра. Ведь завтра он уйдет, а ее клан будет знать, что она отсутствовала всю ночь. Но до завтра еще далеко, тогда и видно будет. А сейчас еще сегодня. Она уснула и вдруг проснулась, словно ее ударили. Она вся скорчилась, и в ее мыслях была пустая тьма. Но тут же она вскочила на ноги, схватила кремень и трут, высекла огонь и зажгла плетеный фонарь, который захватила с собой. Его слабый свет неровным пятном ложился на землю. Она спустилась по склону на тропу, постояла в нерешительности и пошла на запад. Потом снова остановилась и шепотом позвала. «Альтеран!» Деревья вокруг окутывала ночная тишина. Роллери пошла вперед и больше не останавливалась, пока не увидела его. Он лежал на тропе. Снег повалил гуще, и хлопья неслись поперек смутной полосы света, отбрасываемой фонарем. Теперь они ложились на землю и уже не таяли. Белой пылью рассыпались по его разорванному плащу, прилипали к его волосам. Рука, к которой она прикоснулась, была совсем холодной, и она поняла, что он умер. Она села возле него на мокрую, окаймленную снегом землю и положила его голову себе на колени. Он пошевелился и слабо застонал. Роллери сразу очнулась. Перестала бессмысленно стряхивать снег с его волос и воротника и сосредоточенно задумалась. Потом осторожно опустила его голову на землю, встала, машинально попробовала стереть с руки липкую кровь и, светя себе фонарем, посмотрела по сторонам. Она нашла то, что искала, и принялась за работу. В комнату косо падал неяркий солнечный луч. Было так тепло, что он не мог разомкнуть веки, и снова соскальзывал в пучину сна, в глубокое неподвижное озеро. Но свет заставлял его подниматься на поверхность, и в конце концов он проснулся и увидел серые стены и солнечный луч, падающий из окна. Он лежал неподвижно, а бледно-золотой луч погас, снова вспыхнул, перешел с пола на дальнюю стену и начал подниматься по ней, становясь все краснее. Вошла Элла Пасфаль и, увидев, что он не спит, сделала кому-то позади знак «не входить». Она закрыла дверь и опустилась рядом с ним на колени. Обстановка в домах альтерранов была скудной. Спали они на тюфяках, а вместо стульев обходились плоскими подушками, разбросанными по ковру, застилавшему пол. Но и ими пользовались редко. А потому Элла просто опустилась на колени и поглядела на Агата. Красный отблеск лег на ее морщинистое лицо. В этом лице не было ни мягкости, ни жалости. Слишком много ей пришлось перенести в детстве, и сострадание, сочувствие захерели в ее душе, а к старости она и вовсе разучилась жалеть. Теперь, покачивая головой, она негромко спросила. «Джакоб, что ты сделал?» Он попытался ответить, но у него невыносимо заломило виски. А сказать ему в сущности было нечего, и он промолчал. «Что ты сделал? «Как я добрался домой?» — пробормотал он наконец, но разбитые губы не слушались. И Элла жестом остановила его.
«Как ты добрался сюда? Ты это спросил? Тебя притащила она. Эта молоденькая Врасу. Соорудила волокушу из сучьев и своей одежды, уложила тебя на нее и тащила через гребень до лесных ворот. Ночью. По снегу. Сама она осталась только в шароварах. Тунику разорвала, чтобы перевязать тебя. Эти Врасу крепче дубленой кожи, из которой шьют себе одежду. Она сказала, что тянуть волокушу по снегу легче, чем по земле. А снег ведь уже сошел. Ведь это было 2 дня назад. Вообще-то ты отдыхал довольно долго».
Она налила в чашку воды из кувшина на подносе возле его тюфяка и помогла ему напиться. Ее склонившееся над ним лицо казалось бесконечно старым и хрупким. Она с недоумением сказала на мысленной речи:
«Как ты мог, Джакоб? Ты всегда был таким гордым».
Он ответил тоже без слов. Облеченный в слова, его ответ прозвучал бы: «Я не могу жить без нее». Он передал свое чувство с такой силой, что старая Элла отшатнулась и, словно обороняясь, произнесла вслух:
«Ты выбрал странное время для увлечения, для любовных идиллий, когда все полагались на тебя».
Он повторил то, что уже сказал ей, потому что это была правда, и ничего другого он сказать ей не мог. Она сурово передала:
«Но ты на ней не женишься, а потому тебе лучше поскорее научиться жить без нее».
Он ответил: «Нет». Она села на пятки и застыла без движения. Когда ее мысли вновь открылись для него, они были исполнены глубокой горечи.
«Ну что же, поступай по-своему. Какая разница? Что бы мы сейчас ни делали, вместе или по отдельности, все непременно будет плохо. Мы не способны найти выход, одержать победу. Нам остается только и дальше совершать самоубийство. Мало-помалу, один за другим, пока мы все не погибнем, пока не погибнет Альтерра, пока все изгнанники не будут мертвы».
«Элла», — перебил он вслух, потрясенный ее отчаянием, — «а они выступили».
«Кто? Наше войско?»
Она произнесла это слово насмешливо.
«Выступили без тебя?»
«Но Пилотсон...»
«Если бы Пилотсон их повел, то только на Тевр, чтобы отомстить за тебя. Он вчера чуть не помешался от ярости».
«А они?»
«Врасу? Ну, конечно, они не выступили. Когда стало известно, что дочка Вольда бегает в лес на свидание с дальнерожденным, Вольт и его сторонники оказались в довольно смешном и постыдном положении, как ты можешь себе представить. Разумеется, представить себе это после случившегося много проще. Но, тем не менее, мне кажется...»
«Элла, ради бога!»
«Ну, хорошо. На север никто не выступил. Мы сидим тут и ждем, чтобы Гаали явились, когда им это будет удобно».
Джакоб Агат лежал неподвижно, стараясь не провалиться вниз головой в разверзшуюся под ним бездну. Это была пустая бездонная пропасть его собственной гордости, слепого высокомерия, которое диктовало все его прошлое поведение. Самообман и ложь. Если он погибнет, пусть, но те, кого он предал... Несколько минут спустя Элла передала:
«Джакоб, даже при самых благоприятных обстоятельствах из этого вряд ли что-нибудь могло выйти. Человек и не человек не способны сотрудничать. 600 лет неудач могли бы научить тебя этому. Твое безрассудство послужило для них всего лишь предлогом. Если бы не это, они нашли бы что-нибудь другое, и очень скоро. Они... наши враги, такие же, как Гаали, или Зима, или все остальное на этой планете, на которой мы лишние. У нас нет союзников, кроме нас самих. Мы здесь одни. Не протягивай руки ни одному существу, для которого этот мир родной.
Он прервал контакт с ее мыслями, не в силах больше выносить беспросветность этого отчаяния. Он попытался замкнуться в себе, отгородиться от внешнего мира, но что-то тревожило его, не давало ему покоя, и он вдруг осознал, что... С трудом приподнявшись, он нашел в себе силы выговорить.
«Где она? Вы же не отослали ее назад?»
Одетая в белое альтерранское платье, Роллери сидела, поджав под себя ноги, чуть дальше от него, чем недавно Элла. Эллы не было, а Роллери сидела там и что-то старательно чинила. Что-то вроде сандалии. Она как будто не услышала, что он заговорил. А может быть, ему только приснилось, что он произнес эти слова. Но тут она сказала своим ясным голосом. «Старуха тебя встревожила? А зачем? Что ты можешь сделать сейчас? По-моему, никто из них без тебя и двух шагов ступить не сумеет». На стене позади нее лежали последние багряные отблески солнца. Она сидела и чинила сандалию. Ее лицо было спокойно, глаза, как всегда, опущены. От того, что она была рядом, боль и сознание вины, терзавшие его, вдруг отступили, заняли свое место в истинном соотношении со всем остальным. Возле нее он становился самим собой. Он произнес ее имя вслух.
«Спи. Тебе нехорошо разговаривать», — сказала она, и в ее голосе проскользнула прежняя робкая насмешливость.
«А ты останешься?» — спросил он.
«Да».
«Как моя жена», — сказал он твердо. Боль заставляла его торопиться, но не только боль. Ее родичи, наверное, убьют ее, если она вернется к ним. Ну а его родичи? Что они с ней сделают? Он ее единственная защита, и надо, чтобы эта защита была надежной. Она наклонила голову, словно соглашаясь. Но он еще плохо знал ее жесты и не был уверен. Почему она сидит сейчас так тихо и спокойно? До сих пор она была такой быстрой и в движениях, и в чувствах. Но ведь он знает ее всего несколько дней. Она продолжала спокойно работать. Ее тихая безмятежность укрыла его, и он почувствовал, что к нему начинают возвращаться силы.